Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Андрей Карлов, посол России в Турции. Человек, которому сотни людей говорят «спасибо». В Евангелии много званных, но мало избранных. Можно ли попасть в их число? Как пережить потерю близкого или иной глубокий внутренний кризис? Есть серия сайтов, которые могут в этом помочь. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера в Москве прощались с чрезвычайным и полномочным послом России в Турции Андреем Геннадьевичем Карловым. Он был застрелен в Анкаре 19 декабря. Реакция на эту трагедию была мгновенной, и не только в политическом измерении, но и в чисто человеческом. Множество людей самыми разными способами, в том числе и через социальные сети, говорят ему спасибо за то, что он, оказывается, лично и очень глубоко поучаствовал в их жизни. Помог, дал совет, поддержал и так далее. Он не афишировал никогда свою помощь. Она не была публичной, но теперь, после его ухода, люди пишут и говорят, что потеряли своего близкого. В Евангелии, помните, есть эпизод, когда Спасителя спрашивают: «А кто мой ближний?» И Христос в ответ рассказывает притчу о милосердном самарянине. И он говорит: «Иди, и ты поступай так же», тому человеку, который его спросил. И выясняется, что это помощь близким, знакомым или совсем незнакомым людям. И есть самое главное – служение. Андрей Геннадьевич Карлов, оказывается, нес свое служение не только как чрезвычайный полномочный посол, специалист высочайшего уровня. Через его дела и поступки видно, что его служение было и по-настоящему христианским, как в той самой притче. У него вообще удивительная семья. Его супруга несколько лет проработала на факультете международной журналистики МГИМО, и студенты называли ее «наша мама». Это очень редко бывает. Студентов ведь не обманешь, и они такие слова говорят действительно только о самых близких. Супруги Карловы принимали деятельное участие в открытии православного храма в столице Северной Кореи – Пхеньяне. Понятно, насколько это сложный регион и какое там отношение к религии. Однако вот усилиями Андрея Карлова для сотрудников посольства и всех, кто в этом нуждался, там открыли православный храм. Подробнее о службе Андрея Карлова в Пхеньяне поговорим с нашим собеседником, протоиереем Дионисием Поздняевым, настоятелем храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге. Здравствуйте, отец Дионисий.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, об Андрее Геннадьевиче Карлове, которого вы знали хорошо. Какой след этот человек оставил после себя?
Мне памятен Андрей Геннадьевич как замечательный профессионал и дипломат высокого класса. Это вот то, что можно сказать о его профессиональных достижениях. Я думаю, что все кореевед, он был кореевед, востоковед, это подтвердят. Ну и через руку с ним знакомы все китаисты, как китайцы тоже об этом, конечно, скажут. И большую часть своего служения дипломатического он провел на Корейском полуострове, в Южной Корее и в Северной Корее. И в это время мне пришлось с ним общаться. Сперва в Южной Корее, когда мы задумались о возобновлении присутствия Русской Православной Церкви в Сеуле. И позднее в Северной Корее, когда глава государства Ким Чен Ир принял решение о строительстве православного храма в Пхеньяне, неожиданное для всех. И вот и в Южной Корее, и в Северной Корее во всех этих церковных проектах Андрей Геннадьевич принимал активное участие, помогая решать всякие тонкие, сложные и непростые вопросы, особенно в Северной Корее. И это была, конечно, профессиональная работа, прежде всего, очень высокие уровни компетенции и неформальное отношение к вопросу. Я бы сказал, что в Северной Корее он не стеснялся совершенно прямо и открыто говорить о том, что он верующий человек. И я бы сказал, что в начале 2000-х годов это, наверное, было еще не так широко распространено среди дипломатического корпуса, среди нашего русского, российского дипломатического корпуса, как-то не афишировали эти дипломаты. Да Геннадьевич тоже это не афишировал, но, с другой стороны, совершенно определенно об этом всегда говорил. И для многих в посольстве в Пхеньяне он был примером того, как можно на самом деле совмещать государственную службу и глубокую личную веру.
Когда у нас сегодня говорят про людей, которые на государственной службе находятся внутри государственного аппарата, их называют, ну, так в СМИ принято, называют словом «аппаратчики». А вы говорите о человеке, который имел живое абсолютно сердце такое. Вы могли бы рассказать о нем как о христианине? Вот с этой стороны вы же наверняка его почувствовали каким-то образом, как пастырь, узнали, что ему удалось сделать и что, самое главное, останется после него.
Он очень отзывчивым и добрым человеком. И на самом деле, когда он сталкивался с какой-то нуждой вот, среди своих сотрудников, в коллективе, среди коллег, когда кто бы то ни был обращался к нему с какой-то проблемой, он никогда не рассматривал эту проблему как внешнюю для себя. Он быстро входил в курс дела и старался помочь всегда. Вот мне прежде всего запомнилась его доброта и отзывчивость в решении вопросов. И это и личные вопросы, и это служебные вопросы. У него была замечательная семья. Я должен несколько слов сказать о его супруге Марине Михайловне. Я принимал участие в их венчании. Венчание совершал тогда митрополит Кирилл в Пхеньяне во время освящения храма. И, наверное, вот событие освящения храма в столице Северной Кореи – это самое яркое событие, которое связано с именем Андрея Геннадьевича. И во многом действительно его трудами этот храм стал существовать, как храм возник, появился в Северной Корее. Я должен сейчас сказать о том, что он внимательно очень относился к соотечественнику, когда он нес службу на должности посла России в Турции, занимался вопросом пастского кормления наших соотечественников, которые живут в Турции. Это достаточно сложный и непростой вопрос, связанный с нашими каноническими взаимоотношениями с Константинопольским патриархатом. И вот Андрей Геннадьевич вникал глубоко вот в тонкости наших межцерковных, межправославных отношений для того, чтобы ради людей, собственно, ради наших соотечественников, которые в Турции находятся, вопрос об духовном кормлении решить максимально эффективно. К сожалению, вот эта работа была им не завершена, но он достаточно много сделал для того, чтобы эта работа велась.
Но это фактически ювелирная такая работа, и, наверное, на нее способен только тот человек, который тонко чувствует материал, условно говоря, тонко чувствует ту сферу, в которой ему приходится эти силы прикладывать. Это, наверное, тоже в нем выдает человека верующего и глубоко неравнодушного.
Безусловно, здесь нужна и деликатность, и настойчивость, и последовательность, и умение договариваться, и тонкость. И вот все эти черты, все эти качества были для Андрея Геннадьевича очень характерными.
А что касается храма в Пхеньяне, о котором вы рассказали, который во многом его трудами возник и существует, какова там сейчас ситуация и что, возникло ли паство у этого храма, кто туда приходит, кто там служит? Можно ли считать это тем делом, которое остается здесь сейчас, в нашем времени, но уже после трагической гибели Андрея Геннадьевича Карлова?
Конечно, храм существует, там служат северокорейские священники. И основная паства – это сотрудники российского посольства, торгпредства и тех российских компаний государственных, в основном, которые работают в Северной Корее. Также некоторые православные иностранцы из стран Восточной Европы. Но их не так уж и много, но тем не менее храм востребован. Действительно, храме регулярно совершают богослужения. И, конечно, это очень важно для тех, кто там работает. Возможно, в будущем он будет более доступен для граждан Кореи, хотя вот пока вот это есть определенные ограничения. И можно сказать, что храм во многом построить перспективы на будущее.
Спасибо вам за комментарии, и я думаю, что мы могли бы попросить наших слушателей вместе с вами помолиться о упокоении убиенного раба Божия Андрея и о том, чтобы его семья смогла выстоять и пережить те испытания сложные, которые сейчас выпали на их долю.
Да, прошу молиться особенно о супруге Марине Михайловне, которая сейчас в больнице в Анкаре, тяжело физически пережила это убийство и нуждается в наших молитвах тоже.
Спасибо вам и до свидания.
Спасибо, всего доброго.
На связи с нами был протоиерей Дионисий Поздняев, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 14 главы Евангелия от Луки, где речь идет о том, что один человек устроил пир и пригласил на него разных гостей. Но один гость сказал: «Я купил землю, мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их». А третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И тогда хозяин дома сказал своему рабу: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И когда все эти люди собрались у него в доме, господин сказал: «Сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Эту притчу традиционно принято толковать как модель взаимоотношения человека и Бога и как призыв Бога к тому, чтобы каждый из нас принял участие в его пире. Если посмотреть на тех людей, которых зовет хозяин дома или Господь зовет, то у каждого из них, в принципе, весьма уважительная причина для того, чтобы на этом пиру в этот конкретный момент не оказаться. У одного земельный вопрос решается или квартирный вопрос, у другого транспортные какие-то проблемы возникли, и тоже все это нужно быстрее максимально срочно разрешить. Третий женился, и это, в принципе, тоже уважительная причина. Однако Господь довольно жестко говорит: много званных, но мало избранных. Так почему это участие в пире каждого из этих людей является настолько принципиальным? Постараемся разобраться с этим вопросом. В нашей студии протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Олег, вам слово. Объясните, пожалуйста, в чем здесь дело?
Не надо смущаться как бы внешним фоном этой притчи. Речь идет не о корпоративной вечеринке, когда говорится о пире. Это мессианский пир. Поэтому это не какая-то очередная корпоративная вечеринка, ради которой можно действительно чем-то пожертвовать, а чем-то и не пожертвовать. Пойти там на собственную свадьбу важнее, чем на корпоративную вечеринку. Это мессианский пир. Это встреча Христа с его церковью. И если человек не приготовит себя к этой встрече, то все, что происходило в его жизни, теряет свой смысл. Потому что Бог и создал человека для того, чтобы человек, стяжая благодать Духа Святаго, обрел бы нравственно-моральную вменяемость, с одной стороны, но главное, выстроил бы правильное отношение с Создателем. Чтобы встреча между Христом-женихом и его церковью-невестой, она бы осуществилась бы и в жизни каждого из нас, верующего в отдельности взятого. Поэтому это образ очень возвышенный мессианского пира. Мы приближаемся к осознанию этой тайны через евхаристическую трапезу, когда готовимся к причастию тела и крови Иисуса Христа и со страхом Божиим и верою приступаем к этим таинствам. Поэтому вот эту мысль, ее надо как-то усвоить, что речь идет о чем-то более чем серьезном.
Отец Олег, ну а как быть тогда людям, которые не участвуют в таинствах церкви по тем или иным причинам? Может быть, не чувствуют, что им это действительно необходимо, или ну как-то по-другому церковь воспринимают, или, в принципе, выбрали для себя какой-то иной путь. Получается, что для них тогда эти отношения с Богом закрыты, что ли? Почему такой радикализм? Ведь Господь каждого из нас любит.
Надо прямо сказать, что не каждый и должен участвовать в таинствах церкви, потому что апостол Павел пишет: «Кто ест и пьет, не рассуждая о теле и крови, тот ест и пьет в осуждение, поэтому многие болеют и даже умирают». Человек должен сначала иметь рассуждение о таинствах церкви, о церковной жизни в целом, и только потом через это рассуждение он может перейти к каким-то практическим действиям. Но если этого рассуждения нету, если нету понимания значимости этих тайн, то нельзя приступать к ним только потому, что тебя попросили родители или твой товарищ по работе, вот он настоял, что тебе надо пойти в храм и так далее. Человек должен входить в мир брачного пира, мессианских отношений с Создателем через его таинство с рассуждением, с рассуждением. Почему на этот пир собирали потом хромых, кривых, убогих? Потому что у этих людей не было иллюзий относительно самих себя. Они понимали, что они не могут заслужить такой почести оказаться за столом, где хозяин пиршества всем руководит, всем распоряжается. А когда человек выстраивает неправильную иерархию ценностей в своей жизни, когда для него более важное значение имеют какие-то события, связанные с его физиологическим существованием в мире, вот здесь человек может потерять все. Человек – это существо, как учили святые отцы, между ангелом и животным. И какие предпочтения будет иметь человек или к ангельскому послушанию, или к животным началам, вот это и определит будущность человека. То есть свой выбор мы всегда делаем сами. И если мы будем иметь правильное рассуждение, мы можем приступить к таинствам церкви. Если нет, мы должны, может быть, продолжать рассуждение, может быть, высказывать сомнения служителям церкви. Пусть они через рассуждение объяснят, какое значение имеет то или иное церковное действие. Библия не всегда призывает нас к действию. Иногда Библия призывает нас к остановке. Так, например, сказано: «Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, где путь древний, чтобы вам идти по нему». Что это значит? Если человек из темной-темной комнаты зайдет в ярко освещенную, потребуется некоторое время, чтобы его глаза привыкли к свету. Нечто подобное происходит с религиозным самосознанием очень многих россиян. Их адаптация в свет евангельского откровения может занять какое-то время. И здесь рассуждение о вере, диалог о вере, даже диалог между верующими и неверующими, он совершенно необходим.
Спасибо вам за этот комментарий. Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, был в нашей студии, комментировал для нас актуальное Евангелие. До свидания.
Спаси Христос.
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
10 лет исполнилось Центру кризисной психологии при храме на Семеновской площади. В этом центре оказывают помощь и поддержку людям, которые переживают уход близкого человека, расставание, развод, эмоциональную зависимость и другие сложные формы внутреннего кризиса. У этого центра есть и группа сайтов «пережить.ру», и каждый из этих сайтов посвящен одной из сложных кризисных тем. Там можно найти статьи специалистов, личные истории людей, которые прошли через подобное. Можно задать вопросы и получить компетентный ответ. Подробнее о том, как все работает, поговорим с нашим гостем. В нашей студии Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье Московском храме Воскресения Христова. Добрый вечер, Михаил Игоревич.
Добрый вечер.
Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о вашем центре и той уникальной системе сайтов, которую вы выработали за эти 10 лет.
Да, ну, это, конечно, не я делал, это большой так сказать, коллектив. Все-таки 10 лет действительно уже все существует. Начиналось все с сайта «Пережить.ру». Это сайт по переживанию расставания. Основал его Дмитрий Семеник, журналист. И сайт этот, структура тогда задалась очень правильная. То есть есть разделы, которые отвечают на важнейшие такие основные вопросы. И несколько статей в каждом разделе, которые со всех сторон как бы еще дополнительно объясняют. Авторы статей – это священники, психологи, врачи, люди, которые пережили вот это состояние, всякие истории и так далее. Вот так организовался первый «Пережить». А потом так получилось, знаете же сами, что люди думают о самоубийстве, бывает, когда переживают тяжелый момент, в том числе расставание. И был раздел на «Пережить», посвященный этой проблеме, но решили расширить. И появился сайт «Победишь.ру». Потом появился сайт «Мемориам.ру» для тех, кто переживает смерть близкого человека по той же структуре. Потом ветка «Ивы», сайт для тех, кто пережил насилие. Причем разные виды насилия. И сайт о настоящей любви «Реалова.ру». И другие сайты, группы, на которые сейчас в день приходит ежедневно около 60 тысяч человек. И вот последним сайтом появился там «Школа любви».
Что касается ваших основных сайтов, вы могли бы подробнее рассказать о том, каково содержание, например, если человек остро переживает уход близкого, что он может там найти для себя, какую информацию, какие... Ну, костыли, что ли, в психологическом смысле?
Во-первых, есть специальный раздел для тех людей, которые вот только-только столкнулись со смертью. А ведь очень важно именно в этот момент некоторые вещи понимать. Во-первых, что надо не замыкаться на себе, а помогать в том числе и душе покойного. Это вот крайне важно. Во-вторых, что делать просто в этот момент? Куда звонить? Куда обращаться? Чтобы это было действительно правильно. Плюс к тому, определенные правила по безопасности, по собственному здоровью. Потому что очень часто бывает, там какие-нибудь соседки придут, что-нибудь, какие-нибудь таблетки подают, человек в этом состоянии же мало чего понимает. Вопрос о том, что не надо делать, что надо делать, очень важно. А потом уже, на более поздних, там, как помочь горюющим детям, целый раздел, пожалуйста. Как выразить соболезнование, чем помочь человеку горюющему. Да, вот всем бы надо было бы изучить, без относительно того, переживает кризис или нет, всякое может случиться. Знаете, это, как правило, скорой помощи. Да, надо бы просто бы знать заранее.
Что вот можно говорить человеку в такой ситуации, конечно, что категорически нельзя.
Вот. Это истории людей, опыт личный, которые пережили это. Да. Потом на более поздних этапах, опять же, существуют какие-то вопросы у человека. А как жить с этим? В чем смысл жизни? Тоже есть эти материалы. То есть любой вопрос, который возникает там, с чувством вины, еще с чем-то, он, на него есть какой-то материал, который можно прочесть и понять. Кроме того, у нас книги выходят по этой теме.
Скажите, а вы предлагаете людям таблетку счастья? Сделайте так, и у вас все пройдет? Нет. Или вы стимулируете человека к тому, чтобы он какую-то внутреннюю работу проделал?
Нет, конечно, знаете, кризис не имел бы смысла, если просто какую-то анестезию бы сделали, понимаете? Это ни к чему. Совершенно. Конечно, человек должен пройти через кризис, стать сильнее, внутренне изменившись, многое поняв, став, возможно, человечнее, поняв, в каких случаях промысел Божий о себе, вот почему это случилось. Для чего, точнее, не почему, а для чего
для
это
чего?
Случилось. Да. Часто, кстати говоря, люди начинают помогать другим. Вот в этом весь смысл. А так просто, знаете, невозможно просто утешить человека, у которого серьезный кризис. Можно, конечно, уйти в загул. Некоторые так и делают. Это редкий случай, но бывает. Просто человек не может принять в себя ту трагедию, и он пытается каким-то...
Это тоже образом... форма анестезии.
Анестезию какой-то сделать. Да, но мы же знаем, вот мы специалисты знаем, что эта анестезия ненадолго. Потом это горе, оно его все равно догонит. Оно его догонит через 2 месяца, через 3 месяца. И тогда он будет это переживать еще тяжелее, потому что все окружение, которое вокруг него, которое горевало вот с самого начала, но они понимали, почему. А тут вдруг вроде вел себя плохо, уже осудили его 100 раз, и вдруг его накрыло, а уже никто не понимает, что это его вдруг накрыло. Его никто не поддерживает в этот момент уже. И переживать тяжелее тогда. Это так называемое отсроченное горе.
Еще раз, какие конкретные практические советы вы на этих сайтах даете людям, которые оказались в кризисной ситуации в связи с утратой близкого человека или с стечением жизненных обстоятельств, в которых они оказались в какой-то ловушке или в кризисе, или надлом у них внутренний произошел?
Во-первых, что делать? Во-вторых, что с тобой происходит? Потом конкретные вопросы на те... Знаете, на самом деле все задают примерно одни и те же вопросы, ведь когда что-то случается. То есть, ну, во всяком случае, если там не одни и те же, ну, там 20-30 наиболее встречающихся вопросов. Вот на них надо дать полный, разумный, адекватный ответ, чтобы человек не только прочитал, но и принял это, и смог вот на этой базе, на этом фундаменте каким-то образом реструктурироваться или через какое-то время до этого дойти. А для этого все хороши все средства. То есть мы даем и материалы, и истории таких же людей, которые через это прошли, которые собственным опытом подтверждают сказанное, и аудио какие-то варианты, и в некоторых случаях фильмы. То есть полный спектр задействуется для того, чтобы донести эти знания до человека, и чтобы ему стало легче. Потому что, ну, конечно, в Москве, случись что, да, ну, можно в кризисный центр прийти. Ну, а если ты в Амурской области живешь, ну, куда ты потом пойдешь, собственно говоря?
А у вас есть примеры того, как вы действительно кому-то помогли, и человек вышел из ситуации кризиса и наладил свою собственную жизнь?
Ну, нехорошо себя там хвалить, конечно. Коллег, да, ну, тоже вроде как наших коллег. Но таких случаев сотни. Это вот в реальности, в этой жизни, да. Причем я так думаю, что сотни в году точно. А на сайтах это не сотни, это тысячи в году. Причем там есть отзывы, они совершенно честные, как оно есть. На форуме можно читать, вот прям в динамике. Вот пришел человек, все у него было ужасно все. И вот в итоге через несколько месяцев, например, он пишет какой-то, возможно, заключительный пост. Таких постов очень много.
Спасибо вам. Я напомню, что в нашей студии был Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье Храме Воскресения Христова на Семеновской площади в Москве, а также главный эксперт группы сайтов «Пережить.ру». Кризисному центру исполнилось 10 лет, по этому поводу мы здесь поговорили о деятельности этой уникальной структуры, и спасибо вам.
Да, спасибо вам.
Напомню, в нашей студии был Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Московском храме Воскресения Христова на Семеновской площади. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».